Урок четвертый. Трудный путь. Памятный стих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Книга пророка Исаии, 8 глава, 17 стих. В горящем здании в Нью-Йорке в районе Гарлем слепая девочка сидела на подоконнике 4-го этажа. Пожарные были в отчаянии, они не могли загнать машину с лестницей между зданиями и не могли уговорить девочку прыгнуть в растянутую сетку, которую она, конечно же, не могла видеть. Наконец прибыл ее отец и закричал через усилитель, что внизу натянута сеть, и по его команде ей нужно прыгнуть. Девочка прыгнула, и ее тело было настолько расслабленным, что она не сломала ни одной косточки и не растянула ни одной мышцы при падении с высоты 4-го этажа. Она полностью доверяла своему отцу и сделала то, что, по его словам, было наилучшим решением. Подобным образом Бог предоставил сильное свидетельство, что желает наилучшего для своих детей, но они пренебрегли предложенными им тихими водами Силаама, и ему пришлось обращаться к ним с помощью бурных вод Ассирии. Какие уроки мы можем извлечь из ошибок жителей Иудеи?
Воскресенье, 17 января. Пророчество исполнилось.
Поэтому Владыка сам даст вам знамение. Вот дева понесет и родит сына, и назовет его Эммануил. К тому времени, когда он начнет различать, что хорошо и что худо, его пищей будут сливки и мед. Но еще до того, как научится отрок отвергать дурное и выбирать доброе, земли двух царей, которых ты страшишься, будут преданы запустению.
В прозвучавшем тексте «Эммануил» — знамение, относящееся к особому выбору Ахаза. Прежде чем дитя Эммануил научится различать доброе и плохое, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Это пророчество относится к царствам Сирии и Северного Израиля и повторяет Божье обетование, что вскоре их сила будет сломлена. Прочитайте книгу пророка Исаии, 7 главу, 21 и 22 тексты.
«Будет и другое в тот день. У кого останется корова и пара овец, будут питаться сливками, поскольку молока будет у них в избытке, и все, кто останется в этой стране, будут есть мед и сливки».
Почему Исаия упоминает молоко и мед? Посевы и поле иудеи будут уничтожены ассирийцами. Поэтому люди будут вынуждены вернуться к питанию кочевников. Но хотя они станут бедны, у них будет достаточно пищи для выживания. Прочитайте 4 книгу Царств, 15 главу, 29 и 30 тексты.
В царствование Факея в Израиль вторгся Тиглат-Паласар, ассирийский царь, и захватил Ион, Авель в Бет-Маахе, Януах, Кедеш, Хацор, а также Гилат, Галилею и весь удел Нефалима. Жителей их он угнал в Ассирию. Осия, сын Илы, составил заговор против Факея, сына Ремалии. Он напал на него, убил и воцарился вместо него в 20-й год царствования в Иудее Иоафама, сына Азарии.
4 книгу царств, 16 главу, 7 по 9 тексты.
Ахаз отправил послов к ассирийскому царю Тиглат-Паласару со словами: «Я твой слуга и сын, приди и спаси меня от арамейского царя и от израильского царя, ополчившихся на меня». При этом Ахаз взял серебро и золото, какое только нашлось в храме Господнем и в сокровищницах двора, и отправил в дар ассирийскому царю. Ассирийский царь внял его призыву, выступил на Дамаск и захватил его. Жителей угнал в Кир, а Рецина предал смерти.
1 Паралипоменон, 5 главу, 6 текст и 26.
Сын Баала Беера, которого увел в плен Тиглат-Паласар, царь Ассирии, Беера был главой колена Рувима.
Когда исполнилось пророчество о Сирии и Северном Израиле? Это пророчество Исаии было дано около 734 года до Рождества Христова. В ответ на взятку Ахаза, Тиглат-Паласар III сделал то, что, вероятно, сделал бы в любом случае. Разбил Северную коалицию, завоевал Галилею и трансиорданские регионы Северного Израиля. Переселил часть населения и превратил эти территории в провинции Ассирии. Остаток Израиля был спасен, когда Осия после убийства царя Факея подчинился и платил дань. В 733 и 732 годах до Рождества Христова Тиглат-Пилесар завоевал Дамаск, столицу Сирии. Затем он сделал Сирию ассирийской провинцией. Таким образом, к 732 году, в течение 2 лет после предсказания Исаии, Сирия и Израиль оказались окончательно побежденными, и все закончилось трагически для 2 царей, которых страшился Ахаз. Вскоре после того, как Салманасар V сменил на троне Тиглат-Пилесара III в 727 году до Рождества Христова, израильский царь Осия совершил политическое самоубийство, восстав против Ассирии. Ассирийцы захватили столицу Самарию в 722 году до Рождества Христова и переселили тысячи израильтян в Месопотамию и Мидию, где те постепенно растворились среди местного населения и утратили свою идентичность. Бог предсказал, что случится с врагами Иудеи, но его весть к Ахазу заключалась в том, что это случилось бы в любом случае, без необходимости полагаться на Ассирию. Прочитайте 1 Петра, 1 главу, с 13 по 25 тексты.
«Так что пусть не блуждают мысли ваши. Вы, как люди рассудительные, возложите все свои надежды на благословения, ниспосылаемые вам в откровении Иисуса Христа. Как послушные дети Божьи, не допускайте, чтобы жизнь ваша ныне складывалась под влиянием похоти, владевших вами, когда вы были еще в неведении. Свят призвавший вас, будьте же и вы подобны ему святы во всем, что бы ни делали вы. В Писании так и говорится: будьте святы, ибо свят я. И если отцом зовете вы того, кто каждого по делам его судит, судит невзирая на лица, проводите время скитания своего на земле в страхе Божьем. Вы же знаете, что не тем, что приходящее, как серебро или золото, выкуплены вы из суетной жизни, которую унаследовали от отцов, но драгоценной кровью Христа, Агнца чистого и непорочного. Он был предназначен к сему еще до сотворения мира, а явлен во спасение ваше в конце времен. Через Христа вы уверовали в Бога, который его и воскресил из мертвых, и прославил, чтобы и вера ваша, и надежда покоились в Боге. Послушанием истине очистились вы для братолюбия нелицемерного. Так продолжайте от чистого сердца горячо любить друг друга, ведь не от тленного семени рождены вы вновь, но от нетленного, через живое и вечно пребывающее Слово Божье. Ибо воистину люди все, что трава, и вся слава их, словно цвет на траве полевой. Засыхает трава и опадает цвет, но Слово Господне вовек пребывает, и Слово это – благая весть, возвещенная вам».
Подумайте, если бы вы жили в Северном царстве, когда происходили все эти события, насколько легко было бы потерять веру? Что мы можем делать теперь, сегодня, дабы научиться сохранять свою веру, чтобы, столкнувшись с бедствиями завтрашнего дня, мы могли устоять?
Понедельник, 18 января. Предсказанные последствия. Прочитайте книгу пророка Исаии, 7 глава, с 17 по 25 стих.
«По воле Господней наступят для тебя, народа твоего и всех потомков твоих, такие дни, каких не бывало с тех пор, как Ефрем отделился от Иуды. Царь Ассирийский выступит против вас. В тот день по знаку Господню налетят с земли ассирийской пчелы, от истоков рек египетских мухи, налетят и облепят склоны крутых речных берегов, расщелины скал, все кустарники и места водопоя. В тот день владыка обреет вас лезвием, взаймы взятым за рекой Ефрат, с помощью царя Ассирии сделает это. На голове сбреет волосы и на ногах, и бороду тоже обреет. Будет и другое в тот день. У кого останется корова и пара овец, будут питаться сливками, поскольку молока будет у них в избытке. И все, кто останется в этой стране, будут есть мед и сливки. В тот день всюду, где прежде была тысяча виноградных лоз ценой в 1000 шекелей серебра, останутся колючки да терновник. Со стрелами и луком будут ходить туда, потому что земля вся терновником порастет и колючками. И на холмы, что прежде пололи мотыгой, ты не пойдешь без опаски из-за терновника и колючек. Станут там пасти коров и будут туда выгонять овец.
Что, по словам Господа, случится с землей? Почему мы не должны удивляться такому исходу? Призывы возобновить свою преданность Иегове многократно звучали к заблудшему Израилю. Пророки не уставали с любовью звать народ к покаянию и преобразованию. Их слова несли плод во славу Божью. Итак, для Ахаза, человека страха, а не веры, доброй вестью от Бога было пророчество о том, что Сирия и Израиль будут уничтожены. А плохая весть заключалась в том, что Ассирия, союзник и друг, которого Ахаз избрал себе в помощники, окажется намного более опасным врагом, чем Сирия и Израиль. Отвергая гарантированное Богом безвозмездное освобождение, Ахаз обрек себя на поражение. Если Ахаз думал, что его мир уже рушится, то в будущем все будет обстоять гораздо хуже. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Как Ахаз мог поверить Фиглофелосару III, что он удовлетворится захватом северных земель и не затронет Иудею? Ассирийские документы, в частности летописи самих ассирийских царей, свидетельствуют, что жажда власти у них была просто ненасытной. Прочитайте 4 Царств, 16 глава, с 10 по 18 стих.
Царь Ахаз отправился в Дамаск встретиться с ассирийским царем Тиглат-Паласаром. Там царь Ахаз увидел дамасский жертвенник и отправил священнику Урии изображение этого жертвенника со всеми его размерами. Священник Урия воздвиг жертвенник в точности по изображению, присланному из Дамаска царем Ахазом. Сделал он это еще до возвращения царя Ахаза из Дамаска. Вернувшись из Дамаска, царь осмотрел жертвенник. Он подошел к жертвеннику и, взойдя на него, принес на нем жертвы. Сжег всесожжение и хлебный дар, совершил возлияние, окропил жертвенник кровью принесенного им благодарственного дара. А медный жертвенник, стоявший перед самим Господом, он сдвинул в сторону от входа в храм и поставил к северу от нового, чтобы не стоял он между новым жертвенником и храмом. Царь Ахаз велел священнику Урии: «На большом новом жертвеннике сжигай утренние жертвы и вечерние приношения, всесожжение от царя и хлебные его дары, и всесожжение от народа и хлебные их дары и возлияния. Кропи его кровью от всех жертв всесожжения и всех других жертв. А медный жертвенник будет у меня для особых нужд». Священник Урия сделал все так, как велел ему царь Ахаз. Царь Ахаз велел убрать с подставок закрывавшие их щитки, снять чаши с подставок, а море с медных быков, на которых оно покоилось, и поставить его прямо на каменный пол, а также снести построенный в храме субботний навес и царскую галерею, что опоясывало храм снаружи, и все это ради царя ассирийского.
Второе Паралипоменон, 28 глава, с 20 по 25 стих.
«Пришел к Ахазу царь ассирийский Тиглат-Паласар, но вместо того, чтобы помочь, устроил против него осаду. Тогда Ахаз взял сокровища из храма Господня, из царского дворца и у вельмож в дань царю ассирийскому, только и это ему не помогло. В эти тяжелые для него времена царь Ахаз еще больше отступил от Господа. Он приносил жертвы богам Дамаска, полагая, что это они нанесли ему поражение. Он думал так: боги царей Арама помогают им. Принесу-ка и я им жертву, тогда они мне помогут. Но боги эти были причиной погибели Ахаза и всего Израиля. Ахаз собрал всю утварь храма Божьего и разломал ее. Он запер двери храма Господнего, а себе сделал жертвенники на каждом перекрестке в Иерусалиме, В каждом городе Иудеи он соорудил капища и приносил в них жертвы богам чужим, приводя в ярость Господа, Бога отцов своих.
Что сделал Ахаз? Какие духовные принципы царя раскрываются в этих текстах? Почему нам не стоит удивляться его поступкам? Тексты второй книги Паралипоменон 28 главы с 20 по 23 стих подытоживают, каким результатом привело обращение Ахаза за помощью к Ассирии, а не к Богу. По своей природе мы склонны доверять тому, что видим, чувствуем, осязаем, пробуем на вкус, то есть ощущениям этого мира. Однако мы знаем, как все эти вещи временны. Прочитайте второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих.
«Тем из нас, кто смотрит ненавидимое, она невидимая. Ибо видимое приходящее, невидимое же вечно».
О чем сообщает нам данный текст? Как мы можем применить его в своей жизни? Какие изменения произойдут в нас?
Вторник, 19 января. Что в имени? Представьте, что вы играете в мяч со вторым сыном Исаии. К тому времени, как вы сможете выговорить «Магет шилал бах бас, кинь мне мяч», будет уже слишком поздно. Но еще дольше звучит значение этого имени. «Спешит грабеж, ускоряет добыча». Весть, содержащаяся в этом имени, несомненно, связана с быстрым завоеванием. Но кто кого завоюет? Прочитайте книгу Исаии, 8 главу, 4 текст.
«Потому что еще до того, как мальчик научится выговаривать слово «мать» и «отец», царь ассирийский увезет богатство Дамаска и награбленное в Самарии».
Отрывок из книги Исаии, 8 главы, усиливает весть 7 главы. Еще до того, как дитя сможет достигнуть определенного возраста, Ассирия захватит военные трофеи столицы Сирии и столицы Северного Израиля. Более того, поскольку Иудея отказалась от Божьей вести заверения, представленной тихо текущими водами потока Силуам в Иерусалиме, она будет подавлена мощью Ассирии, представленной в виде наводнения от реки Евфрат. Из-за того, что Ахаз обратился к Ассирии, имена сыновей Исаии относились как к Иудее, так и к Северному Израилю. Спешит грабеж, ускоряет добыча, но остаток возвратится. Почему все еще была надежда? Хотя Ассирия наводнит землю Эммануила, у народа все еще было обетование. С нами есть Бог. Эта тема проходит через всю книгу Исаии, заверяя, хотя совершится суд над Божьими врагами в Иудее и в других народах, суд в виде военных бедствий, страданий и изгнания, Господь будет с верными, выжившими из его народа, и возвратит их на родину. Почему Исаия сообщает, что записал имя ребенка в свитке, имеющем юридическую силу, и вступил в супружеские отношения со своей женой, пророчицей? Прочитайте книгу пророка Исаии, 8 главу, с 1 по 3 текст.
«Господь сказал мне, возьми большую табличку и напиши на ней простым резцом. Это принадлежит Магер Шалал Хашбазу, что означает, принадлежит это тому, кто к добыче спешит, на грабеж торопится. И во свидетели призови людей надежных, священника Урию и Захарьяху, сына Иверихьяху. И когда после близости моей с женой, пророчицей, понесла она и родила сына, Господь повелел мне, назови его Магер Шалал Хашбас».
Фактор времени был главным в значении этого имени как знамения. Как и со знамением Иммануила, от зачатия и рождения этого ребенка до победы Ассирии над Сирией и Израилем пройдет меньше времени, чем потребуется мальчику для достижения определенного возраста, когда он сможет звать своих отца и мать. Записав в документе имя своего сына, даже до его зачатия, Исаия представил сына и его имя как общественное пророчество, которое можно будет проверить последующими событиями. Несмотря на повторяющиеся ошибки избранного народа, Господь все еще желал спасти своих детей. Как мы можем применить эту истину лично к себе, особенно когда терпим поражение и падаем в нашей духовной жизни?
Среда, 20 января. Нам нечего бояться, если мы боимся Бога. В своей первой инаугурационной речи американский президент Франклин Рузвельт сказал нации, приведенной в уныние Великой депрессии: «Единственное, чего нам нужно бояться, так это самого страха». А вот весть Исаии к разочаровавшемуся народу: «Нам нечего бояться, если мы боимся Бога». Бог призывал Исаию не бояться того, чего боялся его народ, но бояться Бога. Это важная тема в Писании. Например, в Откровении Иоанна Богослова, 14 главе с 6 по 12 стих, три ангела провозглашают весть всему миру: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу», вместо того, чтобы бояться силы зверя, описанного в 13 главе, и воздавать Ему славу. Прочитайте Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих.
«Иисус сказал ему: „Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим, всей душою своею и всем разумом своим“».
Как вы понимаете выражение «бояться Бога»? Что это означает, особенно в свете заповеди «Возлюби Господа Бога твоего»? Бояться святого Бога означает признавать Его наивысшим правителем во Вселенной. Такой страх побеждает любой другой страх. Если Бог за вас, никто не может коснуться вас без Его разрешения. Если Он против вас, поскольку вы восстали против Него, то можете убегать, но не сможете спрятаться. Разве повеление бояться Бога не противоречит тексту? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Есть разные виды страха. Если какой-то очень сильный человек является вашим близким другом, вы не боитесь его, в том числе, что он причинит вам боль. Но вы ощущаете определенный страх, опасение, осознавая и уважая силу этого человека и границы ваших отношений. Как христиане, мы не должны любить то, что предлагает мир, и любят люди этого мира. Прочитайте Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих.
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Напротив, бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в огне».
Книга пророка Иеремии, 10 глава, 2 и 3 стих.
«Так говорит Господь: не должно вам перенимать обычаи других народов, и знамений небесных не страшитесь, как это делают другие народы. Ибо нелепы обычаи этих народов. Из дерева лесного их изваяния вырублены топором ремесленника».
В данном контексте подумайте, каких страхов этого мира мы не должны бояться. Почему нам не нужно их бояться? В то же время, что из того, чего не боится мир, должно страшить нас, как христиан?
Четверг, 21 января. Живые мертвецы. Прочитайте отрывок Исаия, 8 главу, с 16 по 22 текст.
«Перевяжи лентой это свидетельство, запечатай это наставление для моих учеников. Я буду надеяться на Господа, сокрывшего лик свой от дома Иакова. На Него уповать я буду. Вот я и дети, которых дал мне Господь как знамения, как знаки для Израиля, данные Господом воинств, обитающим на горе Сион. Скажут вам: обратитесь к вызывающим мертвых, прорицателям, шепчущим и бормочущим. А вы отвечаете: к Богу своему должен народ обращаться. Расспрашивают ли мертвых о живых? Искать ли у них наставления и свидетельства? Но кто говорит иное, свету зари не причастен. Будут бродить они по земле удрученные, голодные, страдая от голода, в ярость впадут, проклянут и царя, и богов своих. Вверх посмотрят, на землю взор обратят, там лишь горе и мрак, уныние и страдание. И будут они повергнуты во тьму. Но тот, кто угнетаем прежде был, не будет более пребывать во тьме».
О чем он говорит? Как сказанное относится к царю Ахазу? Подведите итог сказанного. Ахаз был глубоко вовлечен в языческую религию, тесно переплетавшуюся с оккультизмом. Принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Как свидетельствуют древние библейские записи, различные аспекты современного колдовства имеют поразительное сходство с древними ритуалами Ближнего Востока. Действительно, даже многие практики движения «Новый век» в наше время — это современные проявления древнего оккультизма. Описанное Исаией отчаяние, результат обращения к духам, а не к Господу, станет уделом и Ахаза. Исаия упоминает разгневанных людей, проклинающих царя. Это должно было предупредить Ахаза. Из-за того, что он вводит людей в оккультизм, они проклянут его. Фактически, когда Ахаз умер, относительно его захоронения было сделано исключение из-за неуважения к нему. Но не внесли его в гробницы царей Израилевых. Что следующие тексты сообщают об оккультизме? Прочитайте Левитам 20 главу 27 текст.
«Всякого вызывающего мертвых или знахаря, будь то мужчина или женщина, должно предать смерти. Надлежит побить их камнями, но в смерти своей они сами виновны».
Книгу Второзакония, 18 главу, с 9 по 14 текст.
«Когда войдете в страну, которую Господь Бог ваш отдает вам, вы не должны перенимать у народов, живущих там, их мерзкие обычаи. Пусть же никто из вас не посмеет принести в жертву сына своего или дочь, предав их огню. А также не должно быть среди вас ни прорицателя, ни колдуна, ни гадателя или чародея, ни заклинателя, ни тех, кто вопрошает духов или знахаря, или того, кто вызывает мертвых. Ибо всякий, кто это делает, мерзок Господу. И именно за эти дела мерзкие и изгоняет Господь Бог ваш эти народы с пути вашего. Будьте всецело преданы Господу, Богу вашему, ибо народы, которые вы изгоните из их владений, слушали гадателей и прорицателей, а вам совсем не это предназначил Господь Бог ваш».
Отказ от оккультизма — это вопрос верности Богу. В текстах первого Паралипоменон данный принцип изложен по отношению к царю Саулу. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом за то, что не соблюдал слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и предал царство Давиду, сыну Иисееву. Взгляните на мир вокруг нас и подумайте о его влиянии. Какими незаметными способами вы можете попасть под влияние оккультных практик и проявлений спиритизма? Даже если вы не можете полностью избежать их, что все-таки вы можете сделать, чтобы уменьшить их влияние на вас и вашу семью?
Пятница, 22 января. Для дальнейшего исследования. Прочитайте из книги «Великая борьба» главу «Спиритизм», страница с 551 по 562. У иудеев тоже были люди, которые, подобно современным спиритам, утверждали, будто поддерживают связь с умершими. Но о таких домашних духах, как называли этих пришельцев из другого мира, Библия говорит как о бесовских духах. Было провозглашено, что всякое общение с такими духами является мерзостью перед Богом и строго запрещается под страхом смертной казни. Само слово «колдовство» в наши дни вызывает презрение. Утверждение, что люди могут поддерживать связь со злыми духами, воспринимается как выдумка темного средневековья. Но спиритизм, насчитывающий сотни тысяч и даже миллионы приверженцев, который проник в научные круги, заполонил церкви, обрел поддержку в законодательных органах и даже в царских дворцах. Это гигантский обман, есть лишь возрождение в новом обличии колдовства, осужденного и запрещенного еще в древности. Вопросы для обсуждения. Первый. Обсудите, как спиритизм проявляется в фильмах, книгах, СМИ и популярной культуре. Если его невозможно остановить, как мы можем предупредить других об опасности того, что многим людям кажется невинным развлечением и не более? Почему правильное понимание состояния умерших так важно для защиты от этого обмана? Второй. Прочитайте текст книги пророка Исаии, 8 глава, 20 стих.
Искать ли у них наставление и свидетельство? Но кто говорит иное, свету зари не причастен.
Попросите нескольких учеников вашего класса объяснить, как они понимают этот текст. Что хочет сказать нам Господь? Третий. Поразмышляйте над идеей, как можно одновременно любить и бояться Бога. Каким образом наша любовь произрастает из этого страха? Или наш страх произрастает из нашей любви? Обсудите. Заключение. Через слова, действия и семью Исаии Бог подкреплял весь предостережение и надежды, гласившую, что единственно безопасный путь — верить. Бог знает, что совершает. Господь любит и силен вести, защищать и обеспечивать необходимым тех, кто позволяет ему это сделать. А кто обращается к другим силам, тот погружается во мрак.